Что вы думаете, как много людей покаялось в церкви после проповеди пастора? Не так спрошу. Кто из вас покаялся во время воскресной проповеди? Поднимите руку. Раз, два, четыре, пять человек. Нет, конечно, я думаю, что при хорошей проповеди мы каемся каждое воскресенье. Но говоря о нашем обращении к Богу, заметьте, в зале из всего количества людей всего лишь 4-5 человек, которые обратились после проповеди пастора. У меня вопрос, как же к Богу пришли остальные? Если мы честны, мы ясно и честно признаем, большинство из нас пришли ко Христу из-за того, что мы с кем-то близко поговорили о Христе. Чьи-то прекрасные ноги в нашу жизнь пришли, сказали нам слово, мы услышали, мы обратились. Проповедь, она может открывать истину, давать нам ясность многих вопросов, давать нужные духовные витамины и много еще другого полезного. Но в большинстве случаев эффективным для глубокого понимания Библии и Бога является только личный разговор. Андрей очень здорово раскрыл тему, говоря о том, что существует Божий суверенитет, и он является основой для нашей уверенности. Мы благовествуем, потому что знаем, нам нужно найти его овец. Мы не знаем, где они, кто они, но мы точно знаем, что Бог своих позовет через Евангелие. И по этой причине, руководствуясь его суверенитетом, мы смело идем в мир. Одна из проблем, которую я замечаю в церкви, это то, что люди верующие, к сожалению, не знают, как это делать. Самый частый вопрос, который люди говорят, они говорят, ну я не знаю, как это делать. Вот есть те, кому легко получается. Он даже может со столбом говорить. А я... Одна девушка, помню, написала письмо, что мне делать, если видя неверующего, я падаю в обморок. Как раз было в контексте евангелизма. Она говорит, я вижу человека неверующего, мне страшно, у меня сразу все как сковывается внутри, я не знаю, как слово себя как-то выдать, как сказать ему что. Друзья, я точно знаю, что большинство людей хотят проповедовать. Мы хотели бы. Я знаю, что нам страшно. Но мы не знаем как и не имеем смелости это делать. Дело в том, что мы, верующие, находимся на стыке двух царств. Церковь – это буфер двух царств. И Бог дал нам ключи от ада и смерти, и мы призваны открывать двери из царства тьмы в царство света. И нам поэтому необходимо сегодня научиться у Иисуса Христа и апостола Павла тому, как они проповедовали Евангелие. Мы с вами сегодня попробуем обрести ясность. Это будет короткий ликбез, короткая школа, которая поможет нам научиться, как мы с вами, простые христиане, не имеющие большого, огромного образования, можем и должны объяснить ясно самое главное. Для того, чтобы мы потом могли спать, а те, кому рассказали, они уже не спали. Итак, моя тема сегодня – как проповедовать Евангелие. Мы прочитаем текст, который апостол Павел сказал Тимофею перед самой смертью, зная что-то о будущих веках. Послушайте. 2 Тимофею 4.1. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствия Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басне. Братья и сестры, мы рассмотрим 7 библейских принципов, которые помогут нам иметь ясность в том, как мы должны возвещать Евангелие шаг за шагом, ведя людей к свету. Итак, давайте начнем вот с чего. С чего начинается проповедь Евангелия? Матфея, 22 глава, стих 36. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоей, и всем разумением твоим. Сия есть наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». На самом деле, друзья, проповедь Евангелия начинается именно с этого. Искренне люби Бога и людей. Люби – это значит искренне желать добра и уважай. Любовь выражает себя в искреннем уважении к людям. Заметьте, и Христос, и Павел, они уважали тех, с кем они говорили. Даже фарисеев. Даже свою оппозицию. В истории самарянка Иисус действительно уважал ее, несмотря на то, что она национальности была не совсем такая. Другая у нее была религия, и даже своей культуре она была грешницей. Но заметьте, сколько уважения он ей оказал. Людей нужно, друзья, уважать, искренне любить, иначе мы будем только лицемерить, играть роль дешевых религиозных агитаторов. По сути, наша задача, в первую очередь, от души им передать отношение Христа к ним. Все, что мы делаем, друзья, до того, как мы что-то сказали, мы людям передаем отношение Христово. Любя их от сердца, по-настоящему, мы им передаем то, чего в мире они никогда найти не могут. Люди слышат сначала не слова, а мое отношение к ним. Они точно знают, где их любят, а когда их используют. Люди точно знают, когда их любят, а когда просто они объект евангелизма. Второй важный совет, друзья. Имей сердце слуги, а не архимандрита. Стать для всех всем, быть нежным, осторожным, как мать к младенцу. Павел описывал свое отношение к Фессалоникийской церкви, как мать, которая кормит младенца. Говоря, друзья, о любви, нам нужно учиться и понимать, что Бог призывает нас в проповеди Евангелия иметь сердце слуги. Бог призвал нас мыть ноги людям. И мы верующие, мы в этом мире живем с полотенцем в руках, и мы созданы замечать боль, чтобы людям служить. В принципе, друзья, мы с вами, мы руки Христа для этого мира. Нам не нужно бояться выражать свою потребность в чем-то и свою слабость перед неверующими людьми. Нам не нужно играть духовных бэтменов. Мы слабые люди, спасенные благодатью, а не мощные эксперты жизни, как часто себя выдают разные сектанты. Помните, Христос обращается к самарянке и говорит: «Дай мне пить». Мы не должны бояться быть слабыми перед людьми. Мы должны помнить, что Бог призвал нас слугами. Мы спасены благодатью, по этой причине не нужно делать из себя того, кем ты не есть. Еще важен, друзья, совет, говоря о любви к людям. Мы учимся там апостола Павла и Иисуса Христа, имея верную цель проповеди Евангелия. У нас есть ясная цель – делать человека учеником Иисуса Христа, а не членом своей церкви или своим последователем. И, друзья, это очень ценная цель для благовестия, потому что если мы понимаем, что мы никого никуда не тащим, когда люди говорят: «Приди к Богу, приходи в нашу церковь, у нас хор хороший, у нас пастор хороший», это не цель великого поручения. Помните, что Иисус сказал нам? «Итак, идите и сделайте людей Его учениками». Моими учениками, Христос говорит. В нашей церкви я прошу людей: пожалуйста, никого не тащите в церковь. Это не суть миссии – притащить всех в собрание. Бог дал приказ тебе с ним строить личные отношения, в которые ты в него вкладываешься. И ты прямо человеку говоришь: моя цель – чтобы ты с Богом был примирен. Наша очень простая, друзья, задача. Мы, в принципе, согласно Писанию, примиряем людей с Богом. Посмотрите, 2 Коринфянам 5:20. Итак, мы посланники от имени Христова, и сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим: примиритесь с Богом. В этих стихах гораздо больше для нас Евангелия, чем мы себе думаем. Вы себе представить не можете, как это здорово, когда человеку неверующему ты прямо говоришь: послушай, у меня нет цели тебя к нам притащить. У меня одна ясная цель – чтобы ты примирился с Богом. Я летел в самолете пару дней назад, и когда познакомился с тем мужчиной, который ремонтировал самолеты, я спросил его: чем вы занимаетесь? Он говорит: ну, я ремонтирую самолеты компании КЛМ. В принципе, ну, у меня было, я искал крючок, как начать. Я говорю: я пастор церкви, у меня есть очень простая в жизни миссия и задача. Я людям объясняю, каким образом они могут с Богом помириться. В лагерь съехалась молодежь, мы только собрали их, они сели, и бедные неверующие, я вижу, в таком состоянии дрожащем, смотрят на меня, боясь, что сейчас я буду тащить куда-нибудь или крестить сразу. Говорю: ребята, у меня есть ясная, простая задача. Мне почти все равно, в какую церковь ходите. Но кому Евангелие рассказывал, они не стали членом нашей церкви. Я об этом не переживаю. Мое дело вас ко Христу привести, чтобы вы с ним помирились. А дальше – это ваша ответственность. Когда мы, друзья, имеем правильную цель, и мы людей не тащим в свою церковь, мы на них сами влияем Евангелием, с ними строим взаимоотношения, поверьте, людям гораздо проще нас слушать. Они способны воспринимать то, о чем мы им говорим. Мы открыты. Мы прямо об этом говорим. Мы о своих целях настоящих честно, прямо выражаем и говорим. Мы должны, друзья, звать людей прийти ко Христу и стать Его истинными последователями, а потом пусть они сами решают, куда церковь идти. Если вы в них вложились, угадайте, куда церковь пойдут. Второй важный урок, друзья, из жизни нашего Господа Иисуса Христа. Пойми человека и платформу его веры. Говоря о том, как проповедовать Евангелие, пойми человека и платформу его веры. Посмотрите, Матфея 16:13. «Придя же Иисус в страны Кесарии Филипповой, спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Друзья, есть то, что мы знаем о людях вокруг нас, даже с ними не общаясь. Благодаря Библии мы точно знаем, что люди, не поклоняясь Богу, они обязательно чему-то сотворенному поклоняются. Это о всех людях безоговорочно. В них нет истинной цели, они не знают, что их ждет после смерти. И поэтому в их сердце живет страх перед будущим. В каждом человеке живет страх перед будущим. Как бы они ни играли в бесстрашие, люди все боятся. Все люди себя в середине чувствуют виноватыми, но не все признают и повинуются истине. Это то, что мы не знаем, даже с ними разговаривая. Но есть, друзья, то, что мы не знаем, и нам надо узнать о их жизни. Нам нужно понять в общении с человеком, во что он лично верит и на чем он строит свою жизнь. Как он понимает Бога, бытие, самого себя. Эти вещи нам нужно услышать от человека. И когда мы общаемся, нам Бог не давал задания, приехав, взять весь груз, поднять кузов и всю Евангелие или всю Библию высыпать ему на голову. Мы должны услышать, во что верит человек. Говоря, друзья, здесь о необходимости понять платформу, во-первых, нужно искать возможности начать разговор. Иоанна 4:7. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Иисус ломал традиции и переступал те границы, к которым привыкли люди, за которым они прячутся. Нам тоже нужно не бояться ломать обычаи и жизненные установки, чтобы дойти до сердец людей. Мы живем в культуре, которая не одобряет то, когда кто-то входит в свое сердце. Но Бог нас учит тому, чтобы мы научились не бояться ломать традиции в этом мире, потому что у нас есть цель. Здесь нужны смелость, прямота и творчество. Мы ломаем привычные человеческие традиции и законы в общении. Однажды я ехал в маршрутке, ехал с Нардвинска в Долбунов, ровно вернее, двое молодых людей сидело, и на весь автобус они громко матерились. Я был уставший, я ехал после, мой отец был при смерти, я с ним всю ночь провел, плохо спал очень, я думал как-то трогать их, молчать мне, не молчать. В конце концов, их разговор мне просто, я подумал, если я промолчу сейчас, кто им скажет? Я поворачиваюсь к ним и говорю, ребят, вы готовы к смерти? Это лучшее, что мог придумать в этот момент. Они перестали улыбаться. В смысле, или в прямом. Вот вы мат на мате сидите, не обращая внимания на детей, на взрослых. Вы себя так ведете, как будто вам никогда перед Богом нужно будет предстать. Вы понимаете, что вы к встрече с ним не готовы? Они испуганно посмотрели на меня, говорю, я вас жду в лагере через 2 месяца. Вот мой телефон. У меня было мало времени, потому что я уже выходил. Было больше, если бы раньше додумался. Но, друзья, мы должны не бояться ломать традиции, ломать привычки. Мы должны не бояться обходить человеку с каким-то вопросом. Просто кому-то улыбнуться. Тем более в Америке, поверьте, это очень несложно. Я вчера вышел помолиться возле Виталика дома. Я зашел только за угол. Идет женщина-американка, она отвечает, «Hi!» Она мне рассказывает, я говорю, «Yes, good». Я про Трампа ничего не говорил. Но я скажу вам откровенно. Она сама ко мне пристала. Если бы английский язык знал, думаю, Господи, какая благодать в Америке жить, а? Нам нужно искать возможности для вхождения в мир человека, но можно просто в лоб спросить. И вы не знаете, как начать, не бойтесь прямо спросить. Как ты себе объясняешь то, что мир существует? Что думаешь о Иисусе Христе? Что ты о Боге вообще думаешь? Если после смерти жизнь? Это вопросы, на которых обычно не говорят ни в школах, ни в садиках, ни в университетах. Это темы табу. Вы не поверите, но людям очень важно и ценно, когда мы их слушаем. Они могут нам очень много интересного рассказать, только не перебивайте их и начинайте их сразу учить. Мне нравится слушать неверующих людей. Они когда рассказывают, они в момент рассказа сами начинают понимать, что они верят. Когда про человека узнаешь, видишь, он сам начинает понимать, ага, да, я в это верю точно. Это очень полезно им, чтобы они сами могли себя понять, и мы могли понять, что им нужно сказать. Не будь я как Вася. У нас один парень незнакомый франковский. Он вышел на улицу, друга встретил. Говорит, куда идешь? Он говорит, в магазин. В ват идешь, а не в магазин. Это просто пример того, как... Еще, друзья, важный совет, посмотрите, еще ценный совет, пойми его убеждения, говоря здесь, друзья. Я иногда спрашиваю себя и хочу узнать в человеке, во что он верит. Это вопрос, который мы себе задаем, пытаясь общаться с человеком. Во что верит человек? Очень важно, люди по-разному выражают свою веру. Я уже об этом говорил. Но когда они выражают свои убеждения, они понимают сами, на чем они стоят. Один парень говорит, я атеист. Я говорю, здорово, ты что? Расскажи мне, как ты себя убедил, что Бога нет? Ну, пожалуйста, давай, расскажи. Или пусть агностик объяснит, как он к убеждению пришел. Почему он так верит, на чем он стоит? Это очень важно, чтобы человек сам увидел, на чем строит свою веру. Мы должны понять в разговоре, во что верит человек, почему он так верит, на чем его основание, на чем основана его жизнь, на чем его убеждения базируются. Я иду в поезде, подходит мужчина ко мне, говорит, я Библию читаю. А разумеется, что читаешь? Я говорю, ну, пытался. Он подсел ко мне и спросил меня, ты знаешь, как имя Бога? И дальше он пытался меня в организацию покрестить, свою привести. Я говорю, ты знаешь, вы хорошие ребята. Вот честное слово, вот я вот знаю вас, вы искренне в том, как вы по улицам ходите. У меня один вопрос. Почему такой большой кредит доверия благоразумному рабу? На каком основании вы так слепо доверяете кому-то в Бруклине и всю свою жизнь строите на его основании? И я дальше вам стал просто задавать, и он сам понимает, что его вере основы точно нет. И Библия – это не основа его веры. Как выражается вера практически, друзья? Необходимо помочь человеку увидеть, как вера его сердца связана с практикой его жизни, словами и делами. Потому что вера всегда видима. Когда люди говорят, я в Бога верю глубоко в сердце, глубоко-глубоко, я говорю, так глубоко даже сам Бог не видит. Я говорю, понимаешь, как нельзя быть частично беременным, нельзя быть немножко верующим. Если ты веришь во Христа, обязательно вера будет в жизни видна. Обязательно. И мы, друзья, общаясь с человеком, должны помочь ему увидеть, как его вера проявляется на практике. В чем это? Приходит в церковь на Пасху один раз. В чем выражается его вера практически? Это то, что мы должны, друзья, с вами сделать. Еще важный, друзья, совет. Наша главная задача – выяснить, во что именно верит человек, даже когда он утверждает, что он атеист. Однажды мы ехали из Киева с одной конференции, и мы по дороге так разговаривали, что, въехав в село, пропустили знак. Милиционер поднял палочку, мы остановились. Он подошел к нам, мы выходим, виноваты, простите, без разговоров, готовы платить штраф. Он говорит, ребята, надо штрафа. Вот у меня полковник милиции. Завезите его в такое-то село. Он сел возле меня, настоящий полковник милиции. Так. В фуражке, в погонах, он такой сел весь серьезный. Я на него посмотрел, думаю, интересно. Это все витрина, это все смоковные листья, что внутри? Вот он такой надутый, в погонах, серьезный. Я его спросил, а чем вы занимаетесь, кроме своей работы? Вот когда вы остаетесь свободны, без ваших всех милицейских дел, чем вы занимаетесь в жизни? Через 5 минут, фуражка на затылке, он был увлечен НЛО. Он жил НЛО, я поверить не мог. Он, зеленые человечки, в первом сконзоле вступили в контакт. Я поверить не мог. Мы в автобусе сидели, смотрели на полковника милиции, который как ребенок летал, пускал НЛО по машине. И мне говорит вещь, ты знаешь, в 2300 каком-то году мы вступим с ними в контакт. Я же вздрогнул. Говорю, можно вас спросить? Мы уже подбежали к его селу. Скажите, пожалуйста, какая вам разница, что в 2300 каком-то году мы, земляне, вступим в контакт? Прямо вопрос задам. Вам 50 с лишним лет. Лет через 20 вам нужно будет пред Богом предстать. Что вы скажете ему о своей жизни? Господи, играл зеленых человечков? Я собирал статьи про инопланетян? Я поражен. Он меня посмотрел, говорит, ты знаешь, никогда об этом не думал. Говорю, ну не странно. Друзья, говоря о проповеди Евангелия, нам необходимо сначала понять, во что верит человек, на чем строится его жизнь. Это очень ценная вещь, потому что часто мы перепрыгиваем через это, пытаемся ему Евангелие рассказать, но мы не знаем, что в середине человека. Еще важный совет. Нам нужно понять Евангелие, не только убеждение. Пойми Евангелие человека. Нам нужно найти настоящее сокровище человека, то его Евангелие, которым он живет и которым дышит, которое его поддерживает, вдохновляет его жить и бороться в этой жизни. У каждого человека после Эдемского сада есть свое личное Евангелие, за которую он держится. Я иногда спрашиваю моих друзей, чем ты живешь? Он говорит, ну как это чем я живу? Ты чем-то живешь. Если не Богом, то чем-то все равно ты живешь. Чем, вопрос? Каждый человек с детства формирует свое собственное Евангелие. У кого-то это благополучие семьи и детей. У нас, украинцев, есть два таких хороших этих евангельские вести. Счастье и здоровье. Вот все день рождения желаю тебе самого главного, счастья и крепкого здоровья. У кого-то это самореализация и признание. Друзья, у кого-то это откровенная и циничная жизнь для себя. Это тоже Евангелие их. Но даже у каждого циника есть свое святая святых, куда он не позволяет входить своему цинизму. У каждого есть его сокрытое желание, любовь и страсть, которые берегают в глубине души. И нам нужно понять, за что цепляется душа. Куда тянутся руки сердца человека. На жертвеннике людского сердца обязательно находится какой-то идол, которому он служит. Потому что каждый из нас после Эдема, там в глубине сердца, какой-нибудь твари да поклоняется. Когда мы осознали Евангелие человека, мы знаем, что ему сказать. Можем смело спросить, почему ты уверен, что это является целью твоей жизни, ее суть. Еще важный, друзья, совет. Говоря о проповеди Евангелия, третий важный урок, который учимся у Христа и апостола Павла, строй мосты с человеком. Деяния апостола, 17 глава, история об Афинах. «И став Павел среди Ареопага, сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Он нашел точку, он нашел мост, чтобы пройти в сердца этих людей. Есть интересная история у этого неведомого жертвенника. Вы знаете, что однажды была эпидемия, и когда всем богам приносили жертву, гораздо за много лет до всех событий была эпидемия, и всем богам принесли жертву и не знали, что происходит. Мудрецы сказали, принесите жертву неведомому Богу. Они поставили жертвенник Богу неведомому, Богу неба и земли, принесли жертву, все прекратилось. Вот так Бог приготовил этот памятник, что Павел, опираясь от него, однажды сказал на Марсовом поле свою знаменитую проповедь. Друзья, во-первых, нам нужно искать то, что у нас есть общее с людьми. Для того, чтобы была точка старта для разговора о Евангелии, необходимо искать то общее, что у нас есть с людьми. Будь осторожен с тем, что нас отличает. Мы должны понимать о фундаменте убеждений, мы должны понять человеку, показать ему саму его веру. У большинства людей вера АБС, а мне бабка сказала. В основном формируется, друзья, мировоззрение человека, либо мама, бабушка сказала, кусочек в «Комсомольской правде» прочитал, мультик христианский посмотрел. Нам нужно иметь сбалансированный взгляд на людей. Есть серьезная опасность у верующих людей, зная о полной испорченности человека, смотреть на людей так, ну что может быть от неверующего доброе? Это правда, что, друзья, это правда то, что человек весь испорчен грехом и факт, что в нем есть остатки образа Божия, который по-разному проявляется. Мы должны помнить и о испорченности, и наличии этого образа в людях. Помните, Иисус в Самарянке сказал, ты правду сказал, что он тебе не муж. Это было единственное, что он доброе в ней нашел. Вся ее жизнь была поломана, потрескана. Но он говорит, ты правду сказала, ты не лжешь, он правду тебе не муж. Еще важный урок здесь, библейский. Строй мосты с земли на небо. Как это делает Христос? Посмотрите. Можно дальше? Строй мосты с земли на небо. Луки 13:1. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Очень острый момент. Они приходят к ним и говорят, Господи, посмотри, там Пилат сделал такое с нашей нацией. Мало того, с жертвами Богу. Мы должны искать возможности перевести взгляд на Бога. Всегда. В таких событиях мы должны научиться, друзья, людям говорить правду. Мы должны все эти трудные земные моменты оборачивать к Нему. Я захожу в магазин. Меня знала продавщица, дождалась, пока все люди вышли, ко мне наклоняется и говорит, Саш, скажи, что будет нашей стране дальше? Это была точка X. Можно было философствовать о том, что там война закончится, не закончится. Я говорю ей, дальше будет хуже. Потому что все земные события, все трагедии, все проблемы, это все канонада, это все эхо наступающего Божьего суда. Бог обращается к нам через все эти трагедии, чтобы мы могли задуматься. Грядет настоящий суд. И там никому не будет смешно. Все земные катаклизмы, все эти, друзья, трагедии, они указывают нам на главную трагедию, которая однажды в мир придет. И нам нужно учиться глаза людей с земли, с их земных событий, с маленьких и больших трагедий вот туда переводить. Иисус говорит, не покайтесь, все погибнете. Кстати, похороны – это не только горе для семьи, это для живых остановка в переоценке своей жизни. Это прекрасная возможность учить своих детей тому, чтобы они жили достойно и были готовы к встрече с Богом. Моего друга Андрея Барничука сын, Марк старший, это просто очень быстрый ребенок. Марк был уверен, папа, если умру, дашь мне таблетку, я буду жить. У нас умер один брат в церкви, Андрей посадил его на шею, подходит к могиле, наклоняется, говорит, сынок, смотри, смотри, сынок, таблетка не помогла. Он говорит, вечером, как никогда мой сын слушал Евангелие, как никогда он свежим взглядом, вот такими глазами внимательно лил каждое слово. Друзья, люди привыкли мыслить горизонтально, по-земному, и наш долг – ломать их мышление и снимать с глаз земную пелену, излечивая их близорукость. Однажды в церковь ко мне подошла одна девушка и говорит, «Дядя Саш, моя мама в церковь пришла, поговорите с ней». Я подошел к маме, она мне говорит, «Ой, вы знаете, я очень счастливая». Я вообще ее не спрашивал, честно говоря. Я говорю, «Хорошо, я за вас рад. У меня в жизни все мечты сбылись. Мы с мужем имеем свой спортзал, у меня свой бизнес, у меня свой отдых. Я живу просто жизнью наслаждаясь». И она мне рассказывает, ну, дети, как у нее все хорошо. Я говорю, «Марин, можно кое-что спрошу?» «Конечно. Вы готовы к смерти?» Она плакала всю дорогу домой. И не потому, что хотел настроение испортить. Мне нужно было разбить ее карточный домик. Мне нужно было показать ей правду. Мне нужно было указать ей на то, что ее земная такая, земной мини-рай, он не стоит того, чтобы она себя этим утешала. Есть реальность, которая Соломона сверлила изнутри. Помните, Христос богатого юношу довел до печали и слез своим призывом все раздать, потому что тот любил деньги более Бога. Это вид сверху на жизнь богатого юноши. Мы должны внимательно смотреть, кто перед нами. Для разбитого нужна милость и поддержка. Ему нужно благодать Божью дать. Для самоуверенного нужен закон Моисея. Нужно помочь ему понять, что король голый. Его самоуверенность не имеет под собой никакой основы. Моя сестра говорит мне, ну поясни, почему я грешна? Я ж на танцы не хожу, я вот маму слушаю. И Русь, пройдемся с тобой. Первая заповедь, я Господь Бог твой. Кто ты в жизни главный? Вторая заповедь. Да не будет Богов лицом твоим. Скажи, пожалуйста, кто твой, а не верующий человек? Кто в твоей жизни на самом деле Богом является? Не ты ли сама? Она говорит, так, до неприблизительства не доходи. Еще, друзья, важный нам урок ценный. Будь понятным для человека. Нужно говорить Евангелие на понятном людям языке. Как вы думаете, что из этого поймет человек? Послушайте. Ты можешь оправдаться только верой в кровь Сына Божия, которая искупила тебя от святого праведного гнева, святого судьи в день суда. Как вы думаете, что человек неверующий поймет с этих слов? Людям трудно понять язык 18-19 века. Мы должны быть понятными людям, но не переигрывать и не превращаться в клоунов. Я был молодым христианином, однажды парню в Англии рассказывал, он такой, скажем, с таких кругов полубандитских, и он так, знаете, я ему рассказываю, он так с меня смеется. Думаю, ну подожди, я тебе устрою. Я решил ему на его языке рассказать Евангелие. Я вошел в кураж, рассказываю Евангелие ему, используя язык, который я знал раньше, рассказывал. Он меня смотрит так, говорит, Сань, подожди, ты верующий или блатной? Я на всю жизнь получил прививку, что есть большая опасность, друзья, когда мы пытаемся контекстуализироваться, просто палку явно перегнуть. Проповедь Евангелия – это не шаблонное дело, поэтому мы должны быть творческими, мудрыми в открытии сути самой формы. Форма и суть нашей проповеди зависит от того, для кого именно мы рассказываем Евангелие. Помните, Павел, он в Антиохии и в Афинах разные вещи говорил. Он в Антиохии ссылался на закон, а в Афинах на их поэтов. Христос по-разному говорил с народом и с духовенством. Нам нужно говорить то, что человек может вместить и понять на своем уровне. Нам нужно быть мудрым учителем, как в первом классе. Мы должны понять, с кем мы общаемся, чтобы быть понятным человеку. Еще, друзья, важный ценный совет для нас, которым учимся у Христа. Мы должны вот что делать. И это очень страшно для нас. Заставляй людей думать. Матфея 21 глава, 25. Иисус говорит... Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человека? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему вы не поверили ему? Луки 10:25. И вот один законник встал и сказал, испытывая его, «Учитель, что сделать, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Друзья, мы должны научиться ставить людям необычные вопросы. Мы должны научиться людям ставить необычные вопросы. Посмотрите, наша задача – заставить людей думать. Социологи утверждают, что в мире существует 10% людей, которые думают. А 90% – они думают, что думают, на самом деле принимают менее 10%. Так вот, дело церкви – людей думать заставлять. В наших лагерях, общаясь с неверующими, я прямо говорю, послушай, у меня есть цель заставить тебя думать о тех вещах, которых ты обычно даже не будешь напрягаться. Вопросы веры – это тема табу в нашем обществе. Большинство вопросов веры – это то, о чем никогда в жизни люди не думали, не говорят. Ни в семье, ни в школе, ни позже. Эту тему никто не поднимает. И, друзья, у нас призвание людей здесь думать заставлять. Наша любовь к людям именно в этой смелости и вхождении в их жизнь с разными вопросами. Если мы к ним не идем, мы их не любим. Если мы к ним не идем, друзья, вопросы остро не задаем, мы их не любим. Один сказал очень удачно, очень сильную мысль, один хороший проповедник. Она звучит так. Один точный вопрос лучше 9 сильных и вдохновенных проповедей. Один точный вопрос – он бывает гораздо лучше, чем 10 вдохновенных и прекрасных проповедей. Например, скажи, как Бог смотрит на твою жизнь? Я обычно с человеком общаюсь, спрашиваю, у людей верующих спрашиваю, ты веришь, что Иисус, ты веришь, что ты грешник? Верю. Ты веришь, что Сын Божий умер на кресте за твои грехи? Верю. Если умрешь, пред Богом пристанешь, что за ним будет отвечать? Я. И ты понимаешь, он не понимает Евангелие. Еще раз объясняю. Ты веришь, что умер за грехи мира и твои? Да. Кто будет за них отвечать? Я. Он не понимает благой вести. Этот вопрос очень ценный, потому что он открывает людям глаза на Евангелие. И много других вопросов. Ты готов к встрече с Богом? Когда будешь готов? Как тебе избавиться от твоих грехов? Чем? Что ты передашь своим детям, кроме дома, машины, образования? Это вопросы, друзья, которые действительно очень ценны, когда мы их людям задаем. Еще важный совет. Аргументируй доводами свою веру. У нас есть очень ценные инструменты аргументации, источники довода. Во-первых, это Писание. Оно дает нам основу для понимания реальности бытия, потому оно наш авторитет. Здравый смысл. Разве это разумно жить как страус, зная, что тебя ждет смерть, но об этом стараться не думать? Уроки истории и жизненные примеры. То, что, друзья, мы лично с Богом пережили, это наилучший пример Его победы. Мы сами, каждый из нас, снимая проповедь. Мы должны убеждать людей в правоте Бога. Нам нужно не только возвещать Евангелие, но и убеждать людей в его истине и правоте, используя все доступные нам аргументы. Мы должны смело убеждать, понимая одну истину. В конце концов, их по-настоящему убедит только Дух Божий. Нам нужно ревностно объяснять. С огнем в сердце, как Петр, как Павел, как апостолы, как Божьи пророки во все времена. Но понимая, что уши открывает только Бог. С другой стороны, нам нужно, друзья, уметь честно признавать свою слабость и людям говорить, я не знаю. Мы не должны все знать. Я часто людям отвечаю так, ты знаешь, я не знаю. Ну, правду не знаю. Но зато я знаю того, кто все знает. И мне этого достаточно. Еще важный совет, друзья, третий для нас, очень непростой, вступай в конфронтацию. Это то, чего мы все боимся в разговорах с неверующим человеком, создать напряжение. Фактически мы словом атакуем их иллюзии и карточные дома, которые они себе построили, чем и успокаивают свою совесть перед Богом. Проповедь Евангелия, она не может обойти конфронтацию. Проповедь Евангелия говорит человеку прямо, посмотри, на чем ты стоишь. Это самообман и иллюзия. Сейчас же оставь свою убежденность, такую жизнь, иди к Богу. Не разрушив старый дом и его основы, никогда ты не можешь построить настоящий святой храм в своей душе. Старое должно умереть. И, друзья, пока проповедь Евангелия не вышибет с человеческого сердца его старую основу, он не примет новый фундамент, новую основу. Нужно помнить, что никто никогда не сдается без боя. Мы, друзья, Евангелием не ремонт в жизни делаем, мы разрушаем основу жизни у человека. Благая весть – это не просто послание, ну, стать лучше, меньше кури, меньше пей, больше в церковь ходи, в аду тьма интеллигентов. Евангелие имеет в себе призвание выбивать основу под жизнь человека. Фактически мы призываем людей отречься от своего счастья. Именно это означает покаяние. Мы людей призываем отказаться от счастья, как они сами себе это понимают. Евангелие призывает людей похоронить все земные надежды и пойти за Христом, а это для гордой, несокрушенной души полное безумие. Потому-то на самом деле в Евангелие без Божьей благодати уверовать невозможно. Оно требует от нас невозможного. И поступаться здесь, идти на уступки, это радикализм, избегать, не говорить о нем, это просто будет нечестно. Однажды парень подходит ко мне и говорит: «Саш, у меня был проблем в семье. Саша, я бросаю пить, курить, выбрасываю телевизор, буду в церковь ходить». Я говорю: «Коль, иди в общество трезвости. Да, не пьют, не курят, телек не смотрят». Он говорит: «Подожди, что же нужно сделать?» «Чтобы верующим стать, нужно умереть, а не просто не курить. Ты готов к смерти? Ты готов потерять себя, свой я, свои цели, свои желания, свои мечты?» Я думаю, что многие христиане, друзья, когда крестились, они понятия не имели, что они делали. Ведь мы в реальности отказались от своих прав, от права на свою жизнь. Для многих через годы доходит, что они, когда в воды крещения зашли, отказались от права для себя существовать. Нам нужно побеждать свой страх в проповеди Евангелия перед людьми и не бояться агрессии и неприятия. Братья и сестры, без войны не бывает победы. Без войны, без конфронтации никогда не будет победы. Я вам рассказываю, знаете, в моей жизни я испытал ту благодать проповеди Евангелия. Это был 96-й год, я ехал однажды из учебы, мы сели в поезд, в дизель. Он был битком забитый людьми. Я еле в купе протиснулся, и еще был ряд моих друзей, часть верующих, часть неверующих. Я был молодым верующим человеком тогда, только недавно обращенным. И вот один мой знакомый евангелист, которого я хорошо знал, он тоже встал возле меня и говорит: «Саш, смотри, это купе, это кафедра. А вот твоя паства, скажи им слово». Я говорю: «Витя, у меня такого дара нет». Без обид. Я даже подумать не мог, представить, а толпа людей, там, не знаю, было человек 200, наверное, там в вагоне. Он просто как шпроты в масле все были так, очень плотно с работы ехали. Ехать было 20 минут. «У тебя есть Библия?» Я говорю: «Есть». Он взял Библию и говорит: «Имеющий уши слышать да слышит». Весь вагон на него посмотрел опять: «Имеющий уши слышать да слышит, что Дух говорит церквям». Я ему не понял фразы последней, как она связана с вагоном. Но все на него посмотрели. Он говорит: «Вы знаете, как спастись? Вы знаете путь спасения?» А я с нетерпением думаю: «Давай. Саша, встань, пожалуйста, и всем скажи, как спастись». Я поверить не мог. Я смотрю на него, и я понял: Саша, это я. А он смотрит такой надеждой, и весь вагон на меня смотрит и мне говорит: «Куда? Сядь на место». Я вам скажу откровенно, я встаю, у меня ватные ноги. Вы можете меня сегодня расстрелять, я вам ни слова не вспомню, что я рассказывал. Я вот в реальности думаю, что это Дух Божий во мне говорил. Когда все, мы приехали на станцию, уже люди все проходят, на меня смотрят таким взглядом, как будто бы я их обокрал. Я сидел, у меня были разные мысли об этом человеке, конечно. Когда вышел на улицу, он стоял у входа в вагон, с ним стоял особо высокий парень, худой. И он говорит: «Я хочу, чтобы с ним познакомился». Я протягиваю руку, говорю: «Меня зовут Саша». Он говорит: «Меня Игорь. Я сегодня хотел повеситься. То, что я услышал, меня остановило». Этого парня крестил через 4 месяца. Я понял важную вещь, что, друзья, в тот день. Я понял, что действительно, если мы хотим иметь победу в жизни, где мы, если мы понимаем, что не бывает без риска, не бывает без победы над страхом победы, без войны внутренней, без этого умирания для себя, без страхов, нам легко отделаться просто как вслалами, объехать все трудности в жизни. Но Бог нас не к этому призывает, друзья. Очень важный пятый шаг, друзья. Объясни суть благой вести. 1 Коринфян. Вот что мы должны делать. Это самое главное, сердцевина. 1 Коринфян, 15 глава, 1 стих. «Напоминаю, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, которыми и утвердились, которыми спасаетесь, только преподанное удерживайте так, как я благовествовал вам. И столько нечестно уверовали. Ибо я первоначально преподал то, что и сам принял, что, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». По сути, Евангелие – это три вещи. Мы рассказываем людям, то, что Евангелие – это плохая весть. Она в том, что человек родился, он стал греховным, он впал в грех, предал Бога, внутри абсолютно испорчен грехом. Эта весть, плохая весть, она нас учит тому, чтобы мы не боялись о себе правду слышать. Евангелие учит нас о том, что Бог абсолютно свят и совершенно свят, и никто пред Божье лицо не может пристать, если он хоть чуть-чуть грешен. Это означает, что Бендер был прав. Религия – опиум для народа. Никто из людей своими усилиями и стараниями Богу прийти не может. Добрая весть – это два вопроса. Я сижу в гостях моего друга, он 15 лет дружит с семьей. Это хорошая семья, они культурно неверующие грешники. Они много от него услышали разных вещей. Мы с ним общаемся с ними, у меня специально пригласили на разговор. И вот они о себе рассказывают, мы христиане, ходим в церковь. Я обращаюсь к ней и говорю, к жене, расскажи, пожалуйста, один тебе вопрос задам. Что в твоей жизни практически изменило смерть Христа на кресте? Я знаю, что христианство есть свое сердце, это весть о кресте и отвальном камне. Это сердцевина нашей веры. Я ее спросил, что в твоей жизни изменило смерть на кресте Христа? Она говорит, ну, в моей жизни, ну, к мужу, Юра. Он говорит, хорошо, второй вопрос. Можете мне отвечать? Это вам для размышления. Что в вашей жизни изменило то, что он победил смерть и поднялся из мертвых? Я говорю, не обижайтесь. Если в вашей жизни его смерть и вас все ничего не изменили, вы неверующий человек, вы неверующие люди. И неважно, папа римский ваш дедушка, мама московская бабушка, если вы на самом деле не понимаете креста и отвального камня, вы мертвый человек. Они ехали домой, эти два вопроса сверлили разум. Это сердце, друзья, доброй вести. Крест Христа дает нам две вещи. С одной стороны, Бог на кресте прибил весь наш грех. С другой стороны, Христова праведность, Его святая жизнь, она дает нам то, чтобы мы как бы никогда не могли прожить. Бог вменяет нам праведность Сына, дарует нам полное свое принятие и любовь. Его из мертвых воскресения ломает крышку гроба, Он победил смерть. И более того, Он из мертвых поднялся, чтобы жить в нас. Быть верующим – это быть сверхъестественным человеком. Вернее, человеком с сверхъестественной жизнью внутри. Быть тем, кто в себе носит драгоценное сокровище. И вот наша ответственность, она простая. То есть какая ответственность человека в том, что мы, с одной стороны, должны раскаяться в своих грехах, Христа Спасителем признать, с другой стороны, отказаться от претензий и права на свою жизнь. Он Господин, а не мы. И в-третьих, жить доверяя Ему каждый день. Схематически это, друзья, выглядит так. Я не взял переключалку, Эдик. Это линия истории, альфа-омега. Бог находится в Иеремии вечности. Однажды Он послал Сына на крест. Его Сын стал человеком, прожил 33 года жизни, умер на кресте, и в момент его смерти Бог взял грехи всего мира, посмотрите, положил на Христа. Здесь ты родился, здесь ты умрешь, в центре ты однажды вдруг стал на колени. У меня вопрос, за какие грехи умер Сын Божий? От рождения до покаяния, от рождения до смерти? За все. И благодаря этому нас Бог во Христе смотрит, как на своих детей. Мы святы и чисты, так же, как и его Божий Сын. Он поднялся из мертвых, друзья, проломал крышку гроба, тем самым дав нам надежду, дав для нас будущее. Давайте посмотрим шаг следующий важный. Интересно, там в самолете, когда мы общались, я этому мужчине Евангелие рассказал, и когда ему закончил Евангелие, я все изложил, всю благую весть, которую самолет ремонтировал в Голландии. И когда я его переспросил, я ему задал вопрос, верите, что вы человек грешный? Он говорит, конечно. Верите, что Сын Божий, Он поднялся на крест, чтобы ваши грехи искупить всего мира? Он говорит, да, верю. Кто будет за ваш грех отвечать? Он говорит, интересно. Но раньше бы сказал, что я. Но если верить вашим словам, получается, что он сделал это вместо меня? Я говорю, Сергей, это сердце христианской веры. Это суть Евангелия. И дальше я могу спокойно идти спать, а вам нужно думать, что с ним делать. Либо этому Евангелию свою жизнь подчините, или просто вы проигнорируете. Но вы поняли суть вести благой. Это точка, друзья, где мы спокойно говорим, Господи, мы сделали свое дело. Мы передали самое главное. Мы передали сердце веры христианской. И дальше на нем ответственность. Конечно, молимся, поддерживаем отношения, но наше дело самое главное передать. Давайте посмотрим на шестой важный элемент благовестия. Друзья, это то, что мы должны делать, бросая ясный вызов. Деяния 2.37. Услышав это, они умилили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? И Петр радикальный вызов бросает, посмотрите. Петр же сказал им, покайтесь и докрестись за каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Друзья, человек, он должен обрести ясность через Евангелие. Он должен обрести ясность через Евангелие. Псалом 35, 10. Ибо у тебя источники жизни, во свете твоем мы видим свет. Вот что делает Евангелие с разумом человека. Мы должны передать человеку Божий взгляд на его реальное, а не надуманное положение пред ним. Человек должен четко знать, что именно должен делать, что должен оставить ради Христа. Мы должны объяснить, показать радикализм Евангелия и объяснить смысл слов Христа «отречься себя». Мы делали лагеря, я поражаюсь, мы рассказывали Евангелие, и дети с легкостью руку поднимали. Помню, один парень сказал однажды в лагере христианском спортивном, «Сборная Бразилии, выходи каяться». И я понял, проблема не в детях, в том, как мы Евангелие говорим. Однажды у костра мы привели всех, мы к кресту их привели в один из дней, это была всем за история. И я их у креста убеждал. И объяснял им проблему того, что сейчас пойти за Христом. Вы будете белой вороной, вас все оставят. Я показал им реальную цену, которую необходимо за Христа заплатить. Знаете, что интересно? Лишь двое из всего лагеря вышли вперед. Остальные все осознали, мы не можем играть. Я их честно переубеждал. Я до время крещения, когда уже крещаемые сидят, я их убеждаю не креститься. Я объясняю, что их будут ожидать, в конце концов, их жизнь. Это же честно. Такие проблемы, такие трудности, такие препятствия, такая смерть. Самый большой грех – это игнорирование Божьего Сына, Евангелия Христа. Ни не убил, ни не украл, ни не переспал, ни помогут человеку перед святым лицом. Потому что Бог всем один вопрос задаст. Что ты сделал с моим сыном? Он вместо тебя поднялся на крест. Что ты сделал с моим сыном? Еще, друзья, здесь же требует четкой реакции на Евангелие. Евангелие, оно никогда не бывает бесплодным. Оно одних злит, вызывает агрессию, другие скептически смотрят, смеются, рукой машут. Иные активно игнорируют и отвергают. Иные с радостью принимают на некоторое время, потом выбрасывают флаг веры. Другие с ним согласны, но заботы века важнее. Другие задумываются и теряют покой в душе. Иные принимают, и в сердце их оно приносит плод. Мне нравится эта же сильная истина Евангелия, потому что цель проповеди Евангелия – это не просто покаяние человека. Это слава Божья. А Бог прославится и в спасении грешника, и в гибели грешника. В спасении прославится Его милость, любовь, а в наказании прославится Божья святая справедливость. Потому когда Евангелие проповедуем, друзья, мы всегда имеем успех. Даже когда люди его отвергли, Бог прославится в их наказании. Нам печально, больно, мы этого не радуемся. Требует четкой реакции, раскаяния, смирения, доверия. Человек должен задуматься, что он должен делать. Он должен прочувствовать опасность слепоты. Он должен принимать решения, действовать по вере. Нам сегодня, друзья, этот век толерантности и постмодернизм необходимо хранить себя такой непонятной или модной толерантности, неясности. Слова Христа «Я путь, истина и жизнь» – это невероятно категоричное и радикальное заявление Божьего Сына. Нет другого пути. Мы прямо людям говорим, есть только один путь. И, друзья, последнее, что хотелось бы сказать, очень ценный для нас совет. Посадить человека на своего осла. Фессалоникийцам 2.1, первое послание. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего в вас свое царство и славу». Во-первых, молись за человека. Мы призваны молиться за людей, отдавать их Богу. Есть то, что делает Он через нас, а есть то, что Бог делает напрямую сердцем человека без нас, и мы этого не видим. Во-вторых, не оставляй без внимания. Даже когда человек не принял Евангелие, он отверг, он к вам плохо относится, не оставляйте его. У моей жены есть знакомая одна, я называю Наташа Татышу. Каждый раз мы должны рассказывать о Евангелии, каждый раз, уже раз 10, она каждый раз говорит, Татышу. Я поражаюсь терпению моей жены. У нее была такая другая подружка, похожая на сегодняшней церкви. Бог сделал свое дело. Но она мужественно не оставляла ее. Она общается с ней, приходит к ней в гости, они гости к нам приглашают. Она с ней дружит. У нее есть надежда, что однажды Бог сделает так, как Он умеет делать. Мы имеем право, друзья, когда даже Бог даст нам милость, если Бог даст вам милость почувствовать на руках своих духовные роды, когда Он кого-то на руки, друзья, родит, это духовное акушерство, оно заразно да нельзя. И потом всю жизнь будете искать возможности говорить Евангелие так, чтобы видеть, как рождается Дитё Божие на ваших глазах. Мы не имеем права класть новорожденного на холодный пол оставленности и безразличия. Каждому ребенку нужны новообращенному нежные, заботливые руки. Поэтому, друзья, это дело не пострее, дело каждого из нас поддерживать тех, кто только к Богу пришел. Еще важный совет здесь. Веди человека к зрелости. Человек нуждается в объяснении, помощи, в поддержке, поэтому наш долг вести человека к возрастанию в зрелости во Христе. В нем должен Сын Божий внутри возрастать. И для этого нам нужно быть рядом с человеком. Друзья, последний важный совет. Учи человека спасать других. Человек должен стать самостоятельно учеником Христа, и для этого Бог дает нам ответственность не только помочь ему в росте, но и научить других делать учениками, другим в Англии проповедовать. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели 7 библейских наставлений. Первое – искренне люби Бога и людей. То есть, имей его отношение к ним. Второе, Пойми человека и основу его веры. Пойми сердце его убеждений. Строй мосты с человеком, найди путь и мост к его сердцу. Заставляй людей думать, задавай точные нужные вопросы. Объясни суть Евангелия. Грех, крест, воскресение, ответственность человека. Бросай вызов. Поставь человека лицом к лицу перед Христом, его делом. И последнее. Посмотри человека на своего осла, помоги ему идти дальше. Вы знаете, я думал, в чем проблема слабой проповеди у меня самого, у Божьего народа. Почему так много знаний, а дел так мало? Я думаю, что мы потеряли адекватный и объективный взгляд на свою жизнь, существующую реальность. Когда мы только горизонтально смотрим на жизнь, нас начинает усыплять ее монотонность и неизменность. У апостола Павла была уникальная способность. Он умел смотреть на два мира одновременно. Он умел смотреть на эту жизнь нашу земную с позиции того, что нас Бог оживил, воскресил и на небесах во Христе посадил. Он видел две реальности, по этой причине для него высшая реальность, небеса, гораздо больше значили. Он вел себя не как перстный, а как небесный, который идет смело в небеса. Нам очень сильно не хватает сегодня этого убеждения внутри. Благодаря этому, помните, он говорит, что наше кратковременное страдание, это как шутка его жизни, кратковременное страдание. Вспомните, его били палками, он пережил невероятно тяжелую жизнь. Он говорит, это все легкое по сравнению с тем, что я вижу впереди. И нам не хватает свежего взгляда вперед. Мы забываем, что земное завтра для нас может, и наших детей, и для миллиардов других людей может уже не наступить. Объективный взгляд веры от Бога побуждает нас, пробуждает в нас потерянную мудрость, серьезность и чувство срочности для проповеди Евангелия. Друзья, у нас очень мало времени, чтобы мы жили ради мяса, колбаски, красивой одежды и пустых развлечений. Бигфордов шнур догорает, и время большого взрыва приближается с каждым движением стрелки. Наше земное завтра весьма ненадежно и слишком хрупко, чтобы за него цепляться и видеть в нем свою надежду. И по этой причине нам нужно фокусироваться на призвании. После появления Христа, идти до края земли, если вы помните, церковь очень резво отреагировала. Помните Деяния 1 глава? Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли. Вы помните реакцию церкви? Очень резво. Никто никуда не пошел. Пока Бог не воздвиг гонения, евреи пели песню «Гинематов уманаем, шевет ахимам яхат». Как хорошо и приятно быть братьям и сестрам вместе. Братья и сестры, неужели нам нужно ожидать святого подзатыльника, чтобы идти и проповедовать? Ведь в реальности, посмотрите, мы нуждаемся в том, чтобы нам в конце концов оторваться от своих привычных мест, от своей комфортной жизни, своей удобной жизни, чтобы идти вперед и говорить. Я вам скажу честно, мне каждый раз очень страшно говорить в Англии. Я очень боюсь. Но я говорю тому, кто во мне живет. Ну что, Господи, давай. Я первый, а ты потом... Помоги мне. Как-то один христианин рассказывал историю. Однажды его сын, жена с ребенком стояла дома, и сын потерялся. Он бегал сына искал, не мог найти. Сыну было 3,5 года или 4 года. Вдруг смотрю в окне, подъехала мусорная машина, а сын, он каким-то образом дивным попал в эту мусоросборочную машину, и он висит и так болтается, балансирует на ее краю. Он подбегает сзади, тихонечко подходит к сыну, так его, чтобы тот не упал. А малыш его не видит и про себя говорит. Кто-нибудь да поможет маленькому мальчику. Каждый раз, друзья, когда я делаю шаг веры, рискуя пропадать в Англии, я, как маленький ребенок, внутри говорю, Господи, кто-нибудь да поможет маленькому мальчику. И я делаю шаг веры. Я отталкиваюсь от скалы своих страхов, а затем чувствую крылья. И не свои. Друзья, вся сила не в нас, поэтому прыгайте без парашюта. Наступайте своим страхом на горло, а он обязательно обыграет свою партию. Он обещал, я с вами во все дни до скончания века. И пока век не закончился, он с вами, пока вы делаете безумные шаги веры. Аминь. Давайте помолимся. Помолитесь о смелости проповеди Евангелия. Встаньте под вой и попросите, чтобы Бог дал вам под вашими ногами хорошее потрясение. Если у вас очень хорошая работа, вам стыдно Евангелие говорить, помолитесь, чтобы Бог вам помог с работой. Сделайте такое потрясение, чтобы вы стали говорить. Если у вас есть свои страхи, помогите, простите, что Бог дал вам такое серьезное в жизни потрясение, чтобы вы в конце концов рискнули. Да поможет нам в этом Бог. Господи Боже наш, хочу благодарить Тебя за те сильные примеры и за уроки, Господи, из жизни нашего Спасителя, апостола Павла и тех людей, которые перед нами шли, кто, Господи, для нас является образцом и в истории, и кто для нас, Господи, является причиной нашей смелости сегодня внутри нас. Спасибо, что, Господь, Ты учишь нас тому, чтобы мы знали, как нам ясно объяснить Евангелие людям, как, Господи, нам преодолеть собственный страх, неведение, Господи. Как нам не бояться, опираясь на Твою благодать, совершать тот труд, которому призван каждый из нас. Спасибо, что Ты, Боже, людям особенным дал особый дар, чтобы они так легко, просто проповедовали, Господь. Кому-то гораздо сложно это делать, но, Боже мой, у Тебя есть сила для каждого, Господи, молчащего. И, Господи, Ты нам, как Моисей, открываешь уста, Господи, мы способны говорить, несмотря на свои страхи. Ты, Господи, даешь силу делать то, что на самом деле никогда бы не сделала плоть наша. Ты даешь, Господи, уста немому, глаза слепому и уши глухому, и мы, Господи, прозреваем, имеем способность сделать то, что раньше никогда не сделали. Даруй, Господь, нам, доверяясь Тебе в этом великом деле благовестия, уповать не на свои естественные способности, не на опыт свой, Господи, не на мудрость и образование, которое для многих является опорой, но дай, Господь, нам всем сердцем положиться на Твой Дух. Потому что в нас есть вся сила наступать на силу вражью. У нас есть вся сила, Господи, возвращать то Евангелие, которое способно проломать самый твердый камень в этой земле, Господи. Самое твердое основание лукавого сердца, Господи, гордого сердца, этот бетон разбить. И Твое Евангелие, Господи, имеет силу оживлять мертвых. И у нас, Господи, есть удивительная возможность, возвещая Евангелие, видеть и созерцать то, как Ты умножаешь свою славу. О, если бы, Господи, мы все дети Твои, действительно, перебаривая свой страх, мы учились и умели проповедовать от своих детей, от близких, Господи, соседей наших коллег по работе, до края земли, Господи, возвещая, ища новых людей, чтобы им, Господи, принести Твой свет. Господи, как бы мир был преображен. Я молю Тебя, чтобы мы, как дети Твои, Господи, уповая на Твою благодать, на Твою суверенную мудрость и силу, мы могли, Господь, возвещать Евангелие до края земли. Чтобы каждый из нас, там, где он есть, Господи, он всегда стремился принести удивительную весть о сердце Твоего Сына, о кресте, Господи, о воскресении, о том, как велика Твоя благодать и любовь, Господи, которая действительно в этом мире является единственным светом надежным, Господи, невероятно благим и спасающим для всякой души. Никого у нас нет, Господи, во всей вселенной, кто мог бы нас любить так, как Ты. Никто не может так, Господи, принять людское сердце, ободрить, Господи, его исцелить, изменить, как Твоя удивительная благодать и Твой Дух. Уповая на Тебя, Господь, уповая на Твою силу, милость, любовь, Господь, дай нам смелости учиться делать рискованные шаги веры. Да прославится в этом Твой Сын и Твое, Господи, великое имя. Аминь.